Третье. Отель «Эльдорадо» представлял собой только что отстроенное пятиэтажное пристанище для туристов, сооружение из простых, без затей, цементных блоков. Пропорциями он напоминал застекленную книжную полку, высокую, широкую и не слишком вместительную. Сквозь стекло, заменявшее во всех спальнях гостиницы западную стену, от пола до потолка, открывался вид на причал для океанских кораблей, который был расположен в углубленной части дельты, на удалении 3 километров от города. В прошлом причал этот бурлил коммерцией. Суда со всех концов земли доставляли сюда мясо и зерно, овощи и фрукты, машины и одежду, оборудование и бытовую технику, и еще много и много, и увозили взамен в своих трюмах эквадорские кофе и какао, сахар и нефть, золото и предметы индейского искусства, и поделки, включая панамы, которые испокон века изготавливались в Эквадоре, а не в Панаме. Однако в тот день, когда Джеймс Уэйт, глядя на Рейд, потягивал в баре отеля ром с кока-колой, против причала стояла на приколе лишь пара кораблей. Пьянчугой на самом деле он не был, так как зарабатывал на жизнь изобретательностью ума и не мог позволить, чтобы тонкие соединения помещавшегося в его черепе компьютера были выведены из строя алкогольным замыканием. Стоявшая перед ним выпивка служила театральным реквизитом, как и несрезанный ценник, болтавшийся на его шутовской рубахе. Он не имел возможности судить, было ли нынешнее состояние дел на причале нормальным или нет. Еще пару дней назад он слыхом не слыхивал о Гуаякиле и сейчас впервые за всю свою жизнь находился южнее экватора. Что касается отеля, то Эльдорадо, на взгляд нашего героя, ничем не отличался от массы других безликих гостиниц, под крышей которых ему доводилось находить приют во время своих прошлых эскапад в Мус-Джо, штат Саскачеван, в мексиканском городке Сан-Игнасио, в Отер-Влаете, штат Нью-Йорк и так далее. Название города, где он сейчас пребывал, Уэйт выбрал на табло прилетов и отлетов в Нью-Йоркском международном аэропорту имени Кеннеди. Накануне он обобрал до нитки и бросил свою 17-ю жену, 70-летнюю вдову из города Скокки, что под Чикаго, и Гуаякиль показался ему местом, в котором та менее всего догадается разыскивать его. Женщина эта была столь уродлива и глупа, что лучше бы ей вовсе не рождаться на свет Божий. Тем не менее Уэйт стал вторым, кто взял ее себе в жены. Но и в Эльдорадо он слишком долго задерживаться не собирался, поскольку приобрел у агента бюро путешествий, чья конторка располагалась в вестибюле отеля, билет на естествоиспытательский круиз века. В этот послеобеденный час город был раскаленнее адской печи. Снаружи не веяло ни ветерка, но нашего героя это заботило мало, ибо он находился внутри, в кондиционированном баре отеля, и все равно вскоре собирался в путь. Его корабль «Байя де Дарвин» должен был отплыть ровно в полдень, на завтра, в пятницу, 28 ноября 1986 года, миллион лет тому назад. Бухта, в честь которой названо было пассажирское судно Уэйта, вдавалась с юга в остров Хенавеса, относящийся к Галапагосскому архипелагу. Уэйту никогда прежде не доводилось слышать о Галапагосах. Он полагал, что они должны походить на Гавайи, где он однажды проводил медовый месяц, или Гуам, куда его раз занесло во время очередных бегов, с бесконечными белоснежными пляжами, голубыми лагунами, раскачивающимися на ветру пальмами и смуглокожими девушками-туземками. Агент бюро путешествий вручил ему проспект, в котором рассказывалось о предстоящем круизе. Однако Уэйт до сих пор не удосужился в него заглянуть. В данную минуту тот лежал перед ним на стойке бара. Проспект правдиво описывал негостеприимность островов и предупреждал желающих принять участие в круизе, чего не сделал агент бюро путешествий, что те должны находиться в хорошей физической форме и иметь при себе прочные ботинки и походную одежду, так как им придется часто высаживаться на берег, карабкаясь по его скалистым склонам, как морская пехота. Бухта Дарвина была названа так в честь великого английского ученого Чарльза Дарвина, который посетил Хинавесу и ряд соседних островов и провел там 5 недель в 1835 году, когда он был еще 26-летним молодым человеком, на 9 лет моложе Уэйта. Дарвин в качестве внештатного натуралиста находился на борту корабля Ее Величества «Бигль», участвуя в картографической экспедиции, которая позволила ему совершить полное кругосветное путешествие и длилось 5 лет. В проспекте, предназначенном скорее для любителей природы, нежели искателей удовольствий, приводилось сделанное Дарвином описание типичного ландшафта Галапагосов из его первой книги «Путешествие на Бигле». На первый взгляд трудно представить себе что-либо более непривлекательное. Изломанное поле черной базальтовой лавы, брошенное посреди бушующих волн и изборожденное глубокими расщелинами, сплошь покрыто чахлой, выжженной солнцем порослью, почти не подает признаков какой-либо жизни. Сухая и раскаленная каменная поверхность, разогреваемая полуденным солнцем, придавала воздуху ощущение спертости и духоты, точно из печи. Нам чудилось даже, будто от кустов исходил неприятный запах. Далее Дарвин продолжал: «Вся поверхность, казалось, пропускала, словно сито, подземные испарения. То здесь, то там лава, будучи еще мягкой, образовала огромные пузыри. В других местах своды сформировавшихся подобным образом пещер обрушились, оставив вместо себя круглые кратеры с отвесными стенами. Это зрелище, — писал он, — живо напомнило ему те места Стаффордшира, где больше всего расположено литейных печей. В баре Эльдорадо, в обрамлении полок и бутылок, висел напротив стойки портрет Дарвина, увеличенная репродукция стальной гравюры, где он был изображен не молодым человеком во время экспедиции на острова, а дородным отцом семейства уже по возвращении в Англию, с бородою, пышной, словно рождественская елка. Тот же самый портрет красовался на футболках, выставленных на продажу в гостиничном магазинчике, и Уэйт купил себе пару. Так выглядел Дарвин в то время, когда друзья и родственники наконец уговорили его изложить на бумаге свои познания о том, как различные формы жизни повсюду, включая его самого, его друзей и родственников, и даже его королеву, приобрели вид, какой они имели в XIX веке. В результате тот настрочил самый широкий по общественному воздействию за всю эпоху великих больших мозгов научный труд. Трактат этот, более чем любой другой, способствовал стабилизации изменчивых человеческих представлений о том, как можно определить успех или неудачу. Только вообразите! И заглавие книги отражало ее безжалостное содержание о происхождении видов путем естественного отбора или сохранения избранных пород в борьбе за выживание. Уэйт сроду не читал этой книги, и имя Дарвина было для него пустым звуком, несмотря на то, что время от времени он удачно сходил за образованного человека. Вот и сейчас он подумывал о том, чтобы назваться на время естествоиспытательского круиза века инженером-механиком из Мус-Джо, штат Соскачеван, недавно овдовевшим после того, как жену его унес рак. В действительности его официальное образование прервалось после 2 лет обучения на автомеханика в ремесленном училище его родного города Мидленд-Сити, в штат Огайо. В то время он жил в уже 5-й по счету приемной семье, будучи от рождения сиротой, плодом кровосмесительной связи между отцом и дочерью, которые вместе навсегда бежали из города вскоре после его рождения. Когда он сам достаточно повзрослел, чтобы сбежать, Уэйт автостопом добрался до острова Манхэттен в Нью-Йорке. Там он познакомился с сутенером, который научил его успешно зарабатывать проституцией среди гомосексуалистов, оставлять несрезанными ценники на одежде, срывать любовные удовольствия, где только возможно, и так далее. Некогда Уэйт был вполне хорош собою. Когда юношеская красота его поувяла, он стал преподавать в студии бальных танцев. Уэйт был танцором от природы, и еще в детские годы в Мидленд-Сити слышал, что и родители его отлично умели танцевать. Чувство ритма он, вероятно, унаследовал от них. Именно в танцклассе он встретил и принялся обхаживать первую из 17 его будущих жен. На протяжении всего его детства приемные родители сурово наказывали Уэйта за любой пустяк, без разбора. Они полагали, что по причине дурной наследственности из него должен получиться моральный урод. И вот этот самый урод восседал теперь в отеле «Эльдорадо», довольный, богатый, благополучный, насколько он мог сам судить, и с готовностью ожидающий нового испытания на выживание. Как и Джеймс Уэйт, я, кстати, подростком тоже сбежал из дома.